Глава 12. Возвращение. Д'Артаньян был поражен страшной тайной, доверенной ему Атосом. Впрочем, много в этом рассказе еще осталось для него непонятным. Во-первых, это рассказывал человек совершенно пьяный, другому полупьяному. И несмотря на то, что голова Д'Артаньяна была отуманена двумя или тремя бутылками бургундского, проснувшись на другой день, он так живо помнил каждое слово Атоса, как будто сейчас слышал. Эта неуверенность возбудила в нем сильнейшее желание разузнать истину, и он пошел к своему другу с твердым намерением возобновить вчерашний разговор. Но он нашел Атоса совсем другим человеком, осторожным и скрытным. Впрочем, мушкетер, пожав ему руку, предупредил его желание и сказал: «Вчера я был очень пьян, любезный Д'Артаньян. Я чувствую это теперь, потому что язык нехорош и пульс не ровен. Бьюсь об заклад, что я наговорил кучу нелепостей». Говоря это, он так пристально смотрел на своего друга, что тот растерялся. «Нет», — отвечал Д'Артаньян, — «сколько я помню, вы говорили о вещах самых обыкновенных». «Удивительно. А мне кажется, что я рассказывал вам одну очень плачевную историю». Он смотрел на своего друга, стараясь проникнуть в самые откровенные его мысли. «Права нет», — сказал Д'Артаньян. «Верно, я был пьянее вас, потому что ничего не помню». Атос не удовольствовался этим и продолжал: «Вы, вероятно, замечали, мой друг, что опьянение бывает у людей различно. У иных веселое, у других печальное. Я бываю в пьяном виде печален, и когда очень напьюсь, то ужасно люблю рассказывать самые мрачные истории, какие только слыхал от своей глупой няньки. Это мой недостаток, важный недостаток, надо сознаться. Но если не считать его, то я хороший товарищ в попойках». Атос говорил это таким спокойным тоном, что Д'Артаньян начинал сомневаться в справедливости его вчерашнего рассказа и, надеясь добиться истины, сказал: «Да, точно, теперь я помню, как во сне, что мы говорили о повешенных». «Вот видите ли», — сказал Атос, побледнев, но стараясь смеяться, — «я был в этом уверен. Повешенные — это мой конек». «Да, да, вот теперь я вспомнил, да, речь шла... Постойте, речь шла о женщине». «Видите ли», — сказал Атос, побледнев еще больше, — «это история одной белокурой женщины, и когда я рассказываю ее, значит, я страшно пьян». «Да, так, вы рассказывали историю белокурой женщины, высокой, красивой, с голубыми глазами и повешенной. Своим мужем, господином которого вы знаете», — продолжал Д'Артаньян, смотря пристально на Атоса. «Видите ли, как легко компрометировать человека, когда сам не понимаешь, что говоришь», — сказал Атос, пожимая плечами, как будто жалея о самом себе. «Я решительно не буду напиваться, Д'Артаньян. Это скверная привычка». Д'Артаньян молчал. Атос, переменив вдруг разговор, сказал: «Кстати, благодарю за лошадь, которую вы мне доставили». «А, нравится она вам?» «Да, но она не годилась бы для похода». «Вы ошибаетесь. Я проехал на ней не меньше 10 миль в 1.5 часа, и она нисколько не устала». «В таком случае вы заставляете меня сожалеть о ней». «Сожалеть?» «Да, потому что у меня уже нет ее». «Отчего?» «Вот как было дело. Сегодня я проснулся в 6 часов. Вы спали как убитый, и я не знал, что делать. Я был не в духе после вчерашней попойки, сошел в залу и увидел одного англичанина, торговавшего лошадь у барышника, потому что его лошадь пала вчера от удара. Я подошел к нему, и, видя, что он предлагает 100 пистолей за гнедую лошадь, сказал ему: «У меня тоже есть продажная лошадь, не хотите ли посмотреть?» «Отличная лошадь», — отвечал он. «Я видел ее вчера, когда слуга вашего друга держал ее за повод». «Стоит ли она, по вашему мнению, 100 пистолей?» «Да. А вы отдадите мне ее за эту цену?» «Нет. Но я проиграю ее вам».
«Проиграете?»
«Да».
«Во что?»
в кости. Как сказано, так и сделано. Я проиграл ему лошадь, но отыграл черпак». Д'Артаньян сделал кислую гримасу. «Вам это неприятно?» — спросил Атос. «И очень неприятно. По этой лошади нас должны были узнать во время сражения. Это был залог воспоминания. Вы худо сделали, Атос». «Ах, мой друг, поставьте себя на мое место. Я смертельно скучал. Да, признаться, я и не люблю английских лошадей. А если нужно, чтобы нас кто-нибудь узнал, то для этого достаточно и седла. Оно довольно замечательно. Что же касается до лошади, мы найдем предлог извиниться, почему ее нет. Черт возьми, ведь лошадь могла и умереть от сапа, например, или другой болезни». Д'Артаньян не был доволен этим утешением. «Мне приятно», — продолжал Атос, — «что вы принимаете такое сильное участие в этих лошадях, потому что я еще не все рассказал. Что же вы еще сделали? Когда я проиграл свою лошадь, у меня явилось желание проиграть и вашу. Но вы не исполнили его, надеюсь? Как же? Я сейчас исполнил его. Скажите, пожалуйста», — с беспокойством вскрикнул Д'Артаньян. «Я стал играть на нее и проиграл».
«Мою лошадь?»
«Да. Атос, право, вы не в своем уме». «Любезный, вы могли сказать это вчера, когда я рассказывал свои глупые истории, а не теперь. Я проиграл ее с седлом и со всем прибором».
«Это ужасно».
«Постойте, это еще не все. Я был бы отличный игрок, если бы не увлекался. Но я увлекаюсь в игре так же, как и в вине. Поэтому я увлекся».
«Но на что же вам было играть? У вас ничего не оставалось».
«Так, мой друг, но у нас оставался еще бриллиант, который у вас на руке. Я только вчера заметил его».
«Этот бриллиант?» — закричал Д'Артаньян, схватившись быстро рукой за перстень.
«А как я в них знаток, потому что имел их когда-то, то я оценил его в 1000 пистолей».
«Надеюсь», — сказал Д'Артаньян, полумертвый от страха, «что вы не говорили ни слова о моем бриллианте».
«Напротив, любезный друг, вы понимаете, что этот бриллиант составлял последнюю нашу надежду. С ним я мог отыграть седла и лошадей и выиграть денег на дорогу.
Атос, вы приводите меня в ужас».
«Так я сказал своему партнеру о вашем бриллианте, который он тоже заметил. Зачем же, любезный друг, вы носите на руке вещь, блестящую как звезда, и хотите, чтобы на нее не обращали внимания? Это невозможно».
«Оканчивайте. Оканчивайте, вы убьете меня своим хладнокровием.
Мы разделили бриллиант на 10 частей, в 100 пистолей каждая».
«Вы смеетесь надо мной и испытываете меня», — сказал Д'Артаньян, начав сердиться.
«Нет, я вовсе не шучу. Посмотрел бы я, что бы вы сделали на моем месте. 2 недели я не видал человеческого лица и беседовал с одними бутылками».
«Это не причина, чтобы проиграть мой бриллиант», — сказал Д'Артаньян, судорожно сжимая руку.
«Выслушайте до конца. 10 кушей по 100 пистолей были назначены на 10 раз. В 13 игр я проиграл все 13 ударов. Это число всегда было роковым для меня. 13 июля...»
«Черт возьми», — сказал Д'Артаньян, вставая из-за стола, слушая эту историю, он совсем забыл о вчерашней.
«Имейте терпение», — сказал Атос. «У меня был план. Англичанин был оригинал. Я видел, что утром он разговаривал с Гримо, и Гримо сообщил мне, что он предлагал ему поступить к нему во служение. Мы стали играть на бедного Гримо, разделив его на 10 кушей.
«Вот так игра», — сказал Д'Артаньян, невольно захохотав.
«Игра на Гримо, слышите ли? И на 10 частей Гримо, который весь не стоит червонца. И отыграл бриллиант. Пусть говорят после этого, что настойчивость — не добродетель».
«Право, это смешно», — сказал утешенный Д'Артаньян, помирая со смеху.
«Разумеется, как я увидел, что мне везет, то принялся опять играть на бриллиант».
«Ах, черт возьми», — сказал Д'Артаньян, нахмурившись.
«Я отыграл ваше седло, вашу лошадь, потом мое седло, мою лошадь, потом опять все проиграл. Потом я опять отыграл ваше седло и мое, и остановился. Вот в каком положении наши дела».
Д'Артаньян вздохнул свободно, как будто у него гора свалилась с плеч.
«Наконец, бриллиант мой цел?» — спросил робко Д'Артаньян. «И неприкосновенен, мой друг. Да еще уцелели седла вашей лошади и моей».
Что же мы будем делать с седлами без лошадей? А вот что я придумал. Атос, я боюсь ваших затей. Послушайте, Д'Артаньян, вы давно не играли? Да, и не намерен. Не зарекайтесь. Я говорю, что если вы давно не играли, то вам повезет. Ну так что же? А вот что. Англичанин и его товарищ еще здесь. Я заметил, что ему очень жаль было отдать седло, а вам хочется иметь свою лошадь. Я на вашем месте поставил бы седло против лошади. Да, он не станет играть на одно седло против лошади. Так поставьте два. Я не такой эгоист, как вы. Вы бы сделали это на моем месте, сказал Д'Артаньян в нерешимости. Доверие Атоса невольно располагало его к игре. Честное слово, сделал бы. Дело в том, что мне очень хотелось бы сохранить, по крайней мере, седла, когда лошади проиграны. Так играйте на свой бриллиант. Нет, ни за что в свете. Я предложил бы вам сыграть на планше, но как мы на него уже играли, то англичанин, пожалуй, не захочет больше. А я решительно желал бы, любезный Атос, лучше ничем не рисковать. Жаль, сказал хладнокровно Атос, у англичанина пропасть денег. Да поиграйте, бросьте кости хоть один раз, ведь это недолго. А если я проиграю? Выиграете. А если проиграю? Так что же, отдадите седло. Согласен, на один раз. Атос пошел искать англичанина и нашел его в конюшне. Он рассматривал седла завистливыми глазами. Случай был удобный. Атос предложил ему условия игры. Два седла против одной лошади или 100 пистолей. Англичанин тотчас рассчитал, что два седла стоили 300 пистолей, и принял предложение. Д'Артаньян дрожащей рукой бросил кости. Вышло 3 очка. Атос испугался его бледности и сказал англичанину: «Какое ему несчастье, товарищ! Ваши лошади будут с седлами». Торжествующий англичанин не покатил даже кости, а просто бросил их на стол, несмотря на них. Так он был уверен в выигрыше. Д'Артаньян отвернулся, чтобы скрыть свою печаль. «Смотрите! Смотрите!» — сказал Атос спокойным голосом. «Вот редкий случай игры в кости. Я видел его только 4 раза в жизни. 2 очка!» Англичанин взглянул и удивился. Д'Артаньян взглянул и обрадовался. «Да», — продолжал Атос, — «только 4 раза. Раз у Креки, другой у меня в деревне, в моем замке, когда у меня был замок. 3-й раз у Д'Атревеля. Наконец, 4-й в трактире, где он выпал на мою долю, и через него я проиграл стол у Эдоров и ужин». «Хорошо. Вы возьмете свою лошадь?» — спросил англичанин. «Без сомнения», — отвечал Д'Артаньян. «И не дадите мне отыграться?» «Вспомните, что у нас не было условия отыгрываться». «Правда, лошадь будет передана вашему слуге». «Позвольте», — сказал Атос англичанину. «Позвольте мне сказать по секрету 2 слова моему другу». «Извольте». Атос отвел в сторону Д'Артаньяна. «Ну, что тебе нужно, искуситель?» — сказал ему Д'Артаньян. «Ты верно хочешь, чтобы я играл еще?» «Нет, я хочу, чтобы вы подумали». «О чем? Вы возьмете свою лошадь?» «Да». «Напрасно. Я бы лучше взял 100 пистолей, ведь вы ставили 2 седла против лошади или 100 пистолей. По выбору». «Да». «Я взял бы 100 пистолей». «А я беру лошадь». «Повторяю, что вы делаете дурно. Что мы будем делать двое с одной лошадью? Я не могу сесть за вами, как это сделали сыновья Аймона, потерявшие брата. А вы не захотите унизить меня, поехавши шагом рядом со мной, на таком великолепном скакуне. Что касается до меня, я бы взял деньги, не задумавшись, ни на минуту. Они нам нужны для возвращения в Париж. А мне все-таки хочется взять лошадь, Атос». «Напрасно, мой друг. Лошадь может споткнуться и испортить себе ногу. Может есть из ясли, из которых ела больная лошадь, и заразиться. И тогда лошадь или 100 пистолей погибли. Да кроме того, хозяин должен кормить свою лошадь, тогда как 100 пистолей кормят своего хозяина». «А как же мы возвратимся?» «На лошадях наших лакеев. По наружности нашей всякие узнают, что мы порядочные люди». «Хороши мы будем на этих клячах. тогда как Портос и Арамис будут рисоваться на своих конях».
«Арамис! Портос!» —
сказал Атос и засмеялся. Д'Артаньян не понимал причины этого смеха и потому спросил. «Что такое?»
«Ничего, ничего, продолжайте», — сказал Атос.
«Так, по вашему мнению, нужно взять 100 пистолей, Д'Артаньян. С ними мы отлично проживем до конца месяца. Мы перенесли много трудов, и потому не худо было бы немножко отдохнуть».
«Отдохнуть? Мне?»
«Нет, Атос, я сейчас же отправляюсь в Париж отыскивать мою несчастливую женщину».
«Хорошо.
Так неужели вы думаете, что лошадь будет вам при этом полезнее луидоров? Возьмите 100 пистолей, мой друг, возьмите!»
Д'Артаньяну нужно было только представить убедительную причину, чтобы он согласился. А эта причина показалась ему вполне убедительной. Впрочем, не соглашаясь так долго с Атосом, он уже боялся показаться ему эгоистом, и потому уступил и взял 100 пистолей, которые англичанин тотчас же отсчитал ему. После этого они думали только об отъезде. Они взяли лошадей Планше и Гримо, а слуги их пошли пешком, неся седла на головах. Как неплохи были лошади наших друзей, но все-таки скоро опередили пеших слуг и прибыли в Кривкер. Издали они заметили Арамиса, меланхолически облокотившегося на окно и смотревшего вдаль.
«Эй, Арамис, что вы там делаете?» — закричали друзья.
«А, это вы?» — отвечал он. Размышлял о том, с какой быстротой исчезают блага этого мира. А моя английская лошадь, удалявшаяся постепенно и исчезнувшая в облаке пыли, служила живым изображением непрочности всего земного. Вся наша жизнь заключается в трех словах: «было», «есть», «будет».
«Что же значат, собственно, эти слова?» — спросил Д'Артаньян, опасаясь, что тот сказал правду.
«Это значит, что меня обманули. Мне дали 60 луидоров за лошадь, которая, судя по ее бегу, может делать по 5 миль в час рысью».
Д'Артаньян и Атос захохотали.
«Любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис, — «не сердитесь на меня, пожалуйста. Нужда не знает законов. Впрочем, я довольно наказан, потому что этот проклятый барышник надул меня, по крайней мере, на 50 луидоров. А вы очень бережливы. Вы едете на лошадях своих лакеев, а ваших дорогих лошадей ведут за повода шагом и с отдыхами». В эту минуту фургон, ехавший по Амьенской дороге, остановился, и из него вышли Планше и Гримо с седлами на головах. Пустой фургон возвращался в Париж, и они уговорились с кучером вместо платы за провоз поить его всю дорогу.
«Что это значит?» — сказал Арамис. «Одни только седла?»
«Теперь понимаете?» — сказал Атос.
«Друзья мои, и со мной случилось то же самое. По инстинкту я сохранил седло. Эй, Базен, принеси мое седло и положи его вместе с седлами этих господ».
«А куда девались ваши богословы?» — спросил Д'Артаньян.
«Я пригласил их на другой день обедать. Мимоходом сказать здесь отличное вино. Я напоил их как нельзя лучше. Тогда священник запретил мне оставлять военную службу, а иезуит сам просился в мушкетеры. С тех пор я живу весело. Я начал поэму в одностопных стихах. Это довольно трудно, но заслуга всегда состоит в преодолении трудностей. Предмет поэмы прелестный. Я прочитаю вам первую песнь. 400 стихов можно прочитать в минуту». Д'Артаньян, не любивший стихов почти так же, как и латынь, сказал: «Любезный Арамис, прошу вас, прибавьте к достоинству трудности и краткость. Тогда ваша поэма будет иметь два достоинства. Притом чувства в моей поэме самые невинные. Вы увидите», — сказал Арамис.
«Так мы возвращаемся в Париж?
Браво! Я готов. Мы увидимся опять с добрым нашим Портосом. Вы не поверите, как я без него соскучился. Он уже, верно, не продаст своей лошади, даже за целое королевство. Я воображаю, что он сидит на своей дорогой лошади с седлом, как великий могол. Они пробыли тут около часа, чтобы дать отдохнуть лошадям». Арамис рассчитался с хозяином, велел Базену сесть в фургон с его товарищами, и друзья отправились в путь отыскивать Портоса. Они застали его почти здоровым и не так бледным, каким видел его Д'Артаньян в первый раз. Он сидел за столом, на котором был приготовлен обед для четверых, хотя он был один дома. Обед состоял из вкусно приготовленных кушаньев, отборных вин и превосходных плодов.
«А, вы приехали очень кстати, господа», — сказал он, вставая. «Я только что сел за стол, и вы отобедаете со мной?»
«Ого», — сказал Д'Артаньян. «Где это Мускетон отыскал такие бутылки, телятину и филей?»
«Я подкрепляю свои силы», — сказал Портос. «Ничего так не расслабляет, как эти ушибы. Вы имели их, Атос?»
«Никогда. Помню только, что во время схватки в улице Феру я получил удар шпагой, который через 2 или 2,5 недели произвел во мне чувство, подобное ушибу».
«Этот обед приготовлен ведь не для одних вас, Портос», — сказал Арамис.
«Нет. Я ожидал некоторых соседних дворян, но они прислали сказать, что не будут. Я ничего не потеряю, если вы замените их. Эй, Мускетон, поставь стулья и дай еще столько же вина». Через 10 минут Атос спросил, знают ли, какое это кушанье.
«Еще бы», — отвечал Д'Артаньян.
«Это шпикованная говядина с зеленью и мозгами. А мне кажется, это бараний филей», — сказал Портос.
«А мне кажется, фрикасе из цыплят», — сказал Арамис.
«Вы все ошибаетесь», — сказал с важностью Атос. «Вы едите конину».
«Полно, пустяки», — сказал Д'Артаньян.
«Конину?» — спросил Арамис с чувством отвращения. Портос не отвечал.
«Да, конину. Не правда ли, Портос, что мы едим конину? Да, может быть, и с чепраком?»
«Нет, господа, седло у меня уцелело», — отвечал Портос.
«Право, мы стоим друг друга», — сказал Арамис.
«Как будто мы все сговорились».
«Что же делать?» — сказал Портос. «Эта лошадь была так хороша, что все посетители мои стыдились за своих, видя ее, а я не хотел обижать их».
«А ваша герцогиня все еще на водах, не правда ли?» — спросил Д'Артаньян.
«Да», — отвечал Портос. «Моя лошадь так понравилась одному из гостей, которых я ожидал сегодня, губернатору этой провинции, что я отдал ее ему».
«Подарил?» — спросил Д'Артаньян.
«Да, именно, можно сказать, подарил», — отвечал Портос. «Потому что она, верно, стоит 150 луидоров, а этот скряга не хотел дать больше 80».
«Без седла?» — спросил Арамис.
«Да, без седла».
«Заметьте, господа», — сказал Атос, — «что Портос сбыл свою лошадь выгоднее всех нас». При этих словах раздался радостный хохот, поразивший бедного Портоса, но ему объяснили причину этой радости, и он принял в ней участие по обыкновению громким смехом.
«Так мы все с деньгами», — сказал Д'Артаньян.
«Кроме меня», — сказал Атос. «Испанское вино Арамиса так понравилось мне, что я приказал положить 60 бутылок его в фургон наших слуг, и оттого очень обезденежил».
«А я, — сказал Арамис, — вообразите, я отдал все до последнего су в церковь Мандитис в амиенским иезуитам. Кроме того, я должен был заплатить долги за заказанные обедни за мое и ваше спасение, господа, которые принесут нам большую пользу».
«А вы думаете, — сказал Портос, — что ушиб мой ничего мне не стоил, не считая раны Мускетона, для лечения которой я должен был приглашать хирурга по 2 раза в день, и он брал с меня за визиты вдвое, под тем предлогом, что этому негодному Мускетону пуля попала в такое место, которое обыкновенно показывается только врагам, поэтому я советовал ему не давать вперед ранить себя в это место». Атос, обменявшись улыбкой с Д'Артаньяном и Арамисом, сказал: «Я вижу, что вы вели себя в отношении этого бедного малого так великодушно, как добрый барин».
«Словом, — сказал Портос, — с уплатой издержек у меня останется не больше 30 экю».
«А у меня 10 пистолей, — сказал Арамис.
«Слышите, Д'Артаньян, мы с вами, кажется, крезы в этом обществе. Сколько у вас осталось из ваших 100 пистолей?»
«Из моих 100 пистолей? Да ведь я отдал половину вам».
«Вы думаете?»
«Наверно».
«Да, точно, теперь я вспомнил. 6 пистолей я заплатил хозяину».
«Какая скотина этот хозяин! За что вы дали ему 6 пистолей?»
Вы мне велели. Правда. Я очень добр. Так сколько же осталось? 25. А у меня, сказал Атос, вынимая из кармана несколько мелких монет. У вас ничего. Ничего. Или так мало, что не стоит прибавлять к общей сумме. Теперь сосчитаем, сколько у нас всего. У Портоса 30 экю. У Арамиса 10 пистолей. У вас, Д'Артаньян, 25 пистолей. «Все это составляет?» — спросил Атос. «475 ливров», — сказал Д'Артаньян, умевший считать как Архимед. «По приезде в Париж у нас останется еще около 400», — сказал Портос. «И сверх того седла». «А эскадронные лошади?» — сказал Арамис. «Вот что. 4 лошадей наших слуг мы обратим в 2 лошадей для себя и разыграем их в лотерее. 400 ливров достанет на пол лошади. Потом мы отдадим свои карманные деньги Д'Артаньяну, у которого счастливая рука, и он пойдет с ними в первый попавшийся игорный дом. Вот мой проект. Будемте же обедать, а то простынет», — сказал Портос. Друзья, успокоившись насчет своей будущности, пообедали и передали остатки своим слугам. Приехав в Париж, Д'Артаньян нашел у себя письмо от де Тревеля, который уведомлял его, что по его просьбе король изъявил милостивое согласие свое на поступление Д'Артаньяна в роту мушкетеров. Так как это было единственным предметом всех мечтаний Д'Артаньяна, кроме желания найти госпожу Бонасье, то он с радостью побежал к своим товарищам, с которыми расстался только за полчаса, и нашел их печальными и озабоченными. Они собрали совет у Атоса. Это значило, что обстоятельства были очень важные. Де Тревель уведомил их, что его величество твердо решился начать войну 1 мая, и чтобы они приготовлялись к походу. Члены совета находились в затруднительном положении. Де Тревель не шутил, когда дело шло о дисциплине. «А во сколько вы цените свою экипировку?» — спросил Д'Артаньян. «Ах, но говори, по самому строгому расчету, каждому нужно по 1500 ливров. 4×1,5 составляет 6000», — сказал Атос. «Мне кажется, — сказал Д'Артаньян, — что по 1000 ливров на каждого будет довольно. Впрочем, постойте, мне пришла счастливая мысль», — сказал Портос. «Это хорошо. А я не могу ничего придумать», — сказал хладнокровно Атос. «Но что касается до Д'Артаньяна, то он потерял рассудок от радости, что имел счастье поступить в нашу роту. 1000 ливров. Да я вам объявляю, что мне одному нужно 2000». 4×2 — 8, — сказал Арамис. «Итак, нам нужно 8000 ливров на экипировку, из которой теперь у нас нет ничего, кроме сёдел». Атос, выждавши, пока Д'Артаньян ушел благодарить де Тревеля, сказал: «Да, прекрасный бриллиант на руке нашего друга. Д'Артаньян так добр, что не решится оставить своих братьев в затруднении, имея на пальце такую драгоценность».